Глава восьмая. Доезжачий в ливрее его королевского высочества, мансиньора герцога Орлеанского. В то время, как во флигеле гостиницы «Королевский тигр» происходили события, о которых мы только что рассказывали, в одной из комнат этой же гостиницы перед пылающим огнем некий мужчина отряхивал снег с сапог и развязывал тесемки вместительной папки. Человек этот был одет в охотничий костюм доезжачего Орлеанского дома. Красный, с серебром камзол, кожаные штаны, длинные сапоги, треуголка с серебряным галуном. Глаза у него были живые, нос острый, длинный и красноватый, а выпуклый лоб свидетельствовал об искренности, чему противоречили тонкие сжатые губы. Он тщательно перелистывал бумаги, которыми была полна папка, разложив их перед собой на столе. По свойственной ему привычке этот человек говорил сам с собой, или вернее, что-то бормотал сквозь зубы, время от времени прерывая свою речь восклицаниями и проклятиями, относившимися, по-видимому, не столько к тому, что он говорил, сколько к тому, о чем он думал. «Ну что же», — говорил он, — «господин де Монтаран меня не обманул, и мои бретонцы уже принялись за дело. Но вот какого черта он ехал так медленно? Выехал 11-го в полдень, а приехал только 21-го в 6 часов вечера. Тут может быть скрыта какая-то новая тайна. И мне сейчас ее разъяснит тот малый, которого мне рекомендовал господин де Монтаран, и с которым мы, люди, держали связь во время их пути. Эй, кто-нибудь!» И человек в красном камзоле позвонил в серебряный колокольчик. Появился один уже из знакомых нам гонцов в сером, с нанской дороги и поклонился. «А это вы-то, Пен?» — сказал человек в красном камзоле. «Да, монсеньор, поскольку дело серьезное, я решил прийти сам. Вы расспросили людей, которых вы расставили на их дороге?» «Да, монсеньор, но они ничего не знают, кроме дневных перегонов нашего заговорщика. Впрочем, это все, что им было поручено узнать». «Да, но я попытаюсь узнать больше от слуги. Что это за человек?» «Да это простоватый хитрец. Наполовину нормандец, наполовину бретонец. Одним словом, клиент скверный. Что он делает сейчас?» «Подает ужин своему хозяину, которого поселили, как я просил, в комнате на первом этаже?» «Да, монсеньор». «Занавесок на окнах нет?» «Нет, монсеньор». «А дыру в ставне вы сделали?» «Да, монсеньор». «Хорошо, пришлите мне этого лакея, а сами будьте поблизости. Я буду вот здесь. Превосходно». Человек в красном камзоле вытащил из кармана дорогие часы и посмотрел на них. «Половина десятого», — сказал он. «Монсеньор как раз возвратился из Сен-Жермена и просит позвать Дюбуа. Ну, а раз ему говорят, что Дюбуа нет, он потирает руки и готовится натворить каких-нибудь безумств. Потирайте руки, монсеньор, и творите беспрепятственно глупости. Опасность не в Париже, она здесь. О, посмотрим. Придется ли вам на этот раз насмехаться над моей тайной полицией? Ага, вот и наш человек». Действительно, в этот момент господин Топен ввел Авана. «Вот особа, которую вы спрашивали», — сказал он. И, затворил за собой дверь, тотчас вышел. Аван стоял у двери и дрожал, а Дюбуа, закутанный до макушки в огромный плащ, рассматривал его взглядом леопарда. «Подойди, друг мой», — сказал Дюбуа. Несмотря на всю любезность приглашения, оно было сделано таким прозрительным голосом, и человек смотрел на него так страшно, что Аван с удовольствием бы очутился в эту минуту в сотне льё от него. «Ну же», — сказал Дебуа, видя, что тот продолжает стоять как пень, — «ты что, не слышишь меня, негодник?» «Да слышал же, монсеньор», — сказал Аван, — «так почему не повинуешься?» «А я думал, что это не мне вы оказали такую честь и велели подойти». Аван сделал несколько шагов к столу. «Ты получил 50 луидоров за то, чтобы говорить мне правду?» — продолжал Дюбуа. «Прошу прощения, монсеньор», — ответил Аван, которому почти утвердительная форма вопроса вернула часть смелости. «Я их не получил. Мне их обещали». Дюбуа вытащил из кармана пригоршню золота, отсчитал 50 луидоров и сложил их стопкой на столе, где они и остались стоять, дрожа и кренясь в одну сторону. Аван посмотрел на золото с таким выражением, которое вряд ли можно было заподозрить на его тусклом и невыразительном лице. «Ага», — сказал про себя Дюбуа, — «да он жаден». И в самом деле эти 50 луидоров казались Авану несбыточной мечтой. Он предал своего хозяина, даже без надежды получить их, просто пламенно их желая. И вот эти обещанные луидоры лежат тут, перед его глазами. «Я могу их взять?» — спросил Аван, протягивая руку к стопке монет. «Одну минуточку», — сказал Дюбуа, забавляясь алчностью, которую горожанин, несомненно, бы скрыл, а деревенский житель показывал в открытую. «Одну минуточку, мы сейчас заключим сделку». «Какую?» «Вот обещанные 50 луидоров». «Я их прекрасно вижу», — сказал Аван, облизываясь, как собака на подачку. «При каждом ответе на мой вопрос, если ответ будет важен для меня, я добавлю 10 луидоров. Если глупый и смешной, столько же отнимаю». Аван вытаращил глаза. Сделка явно казалась ему произвольной. «Ну а теперь поговорим», — сказал Дебуа. «Ты откуда приехал?» «Прямо из Нанта». «С кем?» «С господином Шевалье Гастоном де Шанле». Эти вопросы носили, очевидно, предварительный характер. Стопка оставалась нетронутой. «А теперь внимание», — сказал Дебуа, протягивая к червонцам худую руку. «Я весь превратился в слух», — ответил Аван. «Твой хозяин путешествует под своим именем?» «Выехал он под своим именем, но по дороге сменил его». «На какое?» «Господин де Леври». Дюбуа добавил 10 золотых, но поскольку стопка стала слишком высокой и не держалась, он составил их во вторую, рядом с первой. Аван вскрикнул от радости. «А ну, не радуйся, мы еще не кончили, внимание! В Нанте есть господин де Леври?» «Нет, монсеньор, но есть барышня де Леври. И кто же она?» «Жена господина де Мон-Луи, близкого друга моего хозяина». «Хорошо», — сказал Дебуа и добавил 10 луидоров. «А что твой хозяин делал в Нанте?» «Да что обычно делают молодые господа? Охотился, фехтовал, по балам ездил». Дебуа убрал 10 золотых. Аван вздрогнул всем телом. «Погодите, погодите-ка», — сказал он. «Он еще кое-что делал». «А, вот как», — сказал Дюба, — «так что же он делал?» «Два или три раза в неделю уходил ночью из дому. Уходил он часов 8 вечера и возвращался в 3-4 часа утра». «Прекрасно», — произнес Дюба. «И куда же он ходил?» «Об этом я ничего не знаю», — ответил Аван. Дюба продолжал держать 10 золотых в руке. «А со времени отъезда?» — спросил Дюба. «Что он делал?» «Проехал через Удон, Ансини, Ман, Нажан и Шартер». Дюбуа протянул руку и длинными пальцами вынул из стопки еще 10 луидоров. Аван глухо застонал от досады. «А в пути?» — спросил Дюбуа. «Он ни с кем не познакомился?» познакомился с одной юной воспитанницей клессонских августинок. Она ехала с монахиней по имени сестра Тереза. А как звали воспитанницу? Мадмуазель Элен де Шаверни. Элен – многообещающее имя. И уж, конечно, это прекрасная Елена, любовница твоего хозяина. Черт возьми, я об этом ничего не знаю. Сами понимаете, мне он об этом ничего не говорил. Ну и умница, сказал Дюбуа, и отнял от 50 луидоров еще 10. Холодный пот катился по лбу Авана. Еще 4 таких ответа, и получится, что он продал своего хозяина даром. «А эти дамы едут с ним в Париж?» – продолжал Дюбуа. «Нет, сударь, они остановились в Рамбуе». «Ага», – произнес Дюбуа. Это восклицание показалось Авану добрым предзнаменованием. А добрая сестра Тереза даже уехала обратно. «Ну», – сказал Дюбуа, – «это все не столь же важно, но не следует разочаровывать начинающих». Он добавил в стопки 10 монет. «Таким образом», — продолжал Дюбуа, — «юная девица осталась одна?» «Вовсе нет», — сказал Аван. «Как нет?» «Ее ждала одна дама из Парижа». «Дама из Парижа? Да. Ты знаешь ее имя?» «Я слышал, как сестра Тереза называла ее госпожой Дерош». «Госпожой Дерош», — воскликнул Дюбуа и положил на стол 10 золотых, начав вторую стопку. «Так ты говоришь, госпожа Дерош?» «Да», — ответил сияя Иван. «Ты в этом уверен?» «Да, боже ж ты мой, конечно, уверен. Она длинная, худая, с желтым лицом». Дюбуа добавил еще 10 луидоров. Иван сожалел, что не останавливался перед каждым эпитетом на своей поспешности. Он, очевидно, потерял 20 монет. «Длинная, худая, с желтым лицом?» — повторил Дюбуа. «Да, она самая. Ей от 40 до 45 лет», — добавил Аван, сделав на этот раз паузу. «Точно», — она повторил Дюбуа, добавляя еще 10 луидоров. «И одета в шелковое платье с большими цветами», — продолжал Аван, который хотел из всего извлечь выгоду. «Прекрасно», — повторил Дюбуа, — «прекрасно». Дюбуа увидел, что об этой женщине его собеседник знает уже достаточно, и в ожидании замолчал. «А ты говоришь, что твой хозяин познакомился с этой девицей в дороге?» «То есть, сударь, как сейчас подумаю, так сдается мне, что это знакомство было чистой комедией. Что ты этим хочешь сказать?» «Думаю, они и до отъезда были знакомы. Постойте-ка». «Уверен, что это ее мой хозяин поджидал в Удоне». «Хорошо», — сказал Дюбуа, добавляя еще 10 золотых. «Может, ты на что и пригодишься». «Больше вы ничего не хотите знать?» — поинтересовался Иван, жестом игрока, собирающегося сорвать банк, протягивая руку к обеим стопкам, дававшим ему 40 луидоров чистого выигрыша. «Минутку», — остановил его Дюбуа, — «а девушка хороша собой?» «Как ангел», — сказал Аван. «И они, она и твой хозяин, конечно, назначили свидание в Париже». «Нет, сударь, напротив, я думаю, что они простились навеки». «Но это тоже комедия». «Не думаю. Когда они расстались, господин де Шанле был такой грустный. Так они больше не увидятся?» «Увидятся, но сдается мне, что в последний раз, и все будет кончено». «Ну что же, забирай свои деньги и помни, что если ты скажешь хоть слово, через 10 минут ты мертв». Аван бросился на свои 90 луидоров, и они в одно мгновение исчезли в необъятном кармане его штанов. «А теперь», — сказал он, — «я могу ведь бежать, да?» «Бежать, болван, ни в коем случае. С этой минуты ты принадлежишь мне. Я купил тебя, и ты будешь мне особенно полезен в Париже». «В таком случае, сударь, я останусь, обещаю вам», — сказал, тяжело вздыхая Аван. «Ну, в твоем обещании нет нужды». В эту минуту дверь отворилась, и снова появился господин Топен. Лицо его выражало полное смятение. «Что нового?» — спросил Дюбуа, хорошо разбиравшийся в чужих настроениях. «Очень важные сведения, монсеньор, но прикажите выйти этому человеку». «Возвращайся к хозяину», — сказал Дюбуа, «и если он будет кому-нибудь писать, запомни, что мне очень любопытно познакомиться с его почерком». Аван в восторге от того, что сейчас он свободен, поклонился и вышел. «Ну так, господин Топен», — сказал Дюбуа, — «что там такое?» «О том, монсеньор, что после охоты в Сен-Жермене его королевское высочество, вместо того, чтобы вернуться в Париж, отослал туда свою свиту, а сам приказал везти его в Рамбуе». «В Рамбуе? Регент едет в Рамбуе и будет здесь через полчаса. Да, он уже был бы здесь, если бы, на счастье, не проголодался и не заехал в замок перехватить что-нибудь. А зачем он едет в Рамбуе?» «Понятия не имею, монсеньор. Разве что ради той юной девицы, которая недавно приехала с монахиней и остановилась во флигеле этой гостиницы». «Вы правы, Топен. Ради нее. Именно ради нее. Госпожа де Рош. Да, конечно, это так. Вы знали, что госпожа де Рош здесь?» «Нет, монсеньор, не знал». «А вы уверены, что он приедет? Вы уверены, что это не ложное донесение, дорогой мой Топен?» «О, монсеньор, я приставил следить за его высочеством глазастого, а уж что глазастый говорит, то непреложно, как Евангелие». «Да, вы правы», — сказал Дюбуа, который, казалось, хорошо знал качество того, кого расхваливал Топен. «Вы правы, если это говорит глазастый, то сомнений нет». До того дело дошло, что бедный парень лошадь загнал. Она упала при въезде в Рамбуе и больше не встала. 30 луидоров за лошадь, а парень получит сверх того все, что заслужит. Топен взял 30 луидоров. «Дорогой мой», — продолжал Дюбуа, «вы знаете, как расположен флигель?» «Прекрасно знаю. И как?» «Одной стороной он выходит на задний двор гостиницы, а второй — на пустынный проулок. Расставьте на заднем дворе и в проулке людей, переодетых конюхами, слугами, как угодно. Но чтобы кроме монсеньора и меня, господин Топен, во флигель никто не мог войти. Речь идет о жизни его высочества. Будьте спокойны, монсеньор». «Да, нашего бретонца вы знаете? Я видел, как он спешивался. А ваши люди его знают?» «Да, они все видели его на дороге». «Хорошо, поручаю его вам. Я должен арестовать его?» «Чума вас побери! Ни в коем случае, господин Топен. Пусть он гуляет на свободе, сделает, что нужно. Ему надо дать все возможности проявить себя, действовать. Если мы его сейчас арестуем, он ничего не скажет, и у нашего заговора будет выкидыш, а мне, чума его побери, нужно, чтобы он разродился». «Чем, монсеньор?» — спросил Топен, который, казалось, мог позволить себе говорить с Дюбуа с некоторой кроткостью. «Моей архиепископской митрой, господин Лекок», — сказал Дюбуа. «А теперь идите по своим делам, а я пойду по своим». Оба они вышли из комнаты, быстро спустились по лестнице, но тут пути их разделились. Лекок скорым шагом пошел в город на Парижской улице, а Дюбуа прокрался вдоль стены и прильнул своим рысьим оком к дыре в ставне.